Астрид Линдгрен. Повесть «Расмус Бродяга». Глава 13. «Интересно, как это получилось?» – спросил Оскар. Он сидел в кресле для посетителей в главной конторе Ленсмана. И Ленсман самолично только что угостил его дорогой сигарой, вынув ее из ящика письменного стола. Как Ленсману удалось прибыть на место тютелька в тютельку? Дымя сигарой, Оскар вопросительно посмотрел на Ленсмана. За спинкой его стула притаился Расмус. Он втягивал носом ароматный запах сигары и старался выглядеть совсем маленьким и незаметным. Ему хотелось, чтобы Ленсман позабыл о его присутствии. Правда, Ленсман был ужасно добр к ним обоим. Он явился и спас им жизнь. И остаток ночи они скоротали у него в доме. Потом служанка Ленсмана накормила их завтраком на кухне. А теперь он собственной персоной сидел за столом и записывал все, что Оскар рассказывал о Лифе и Леандере, да еще угостил Оскара сигарой. Ясное дело, он был добрый, но в его власти отсылать мальчиков в приют, не спросив, хотят они этого или нет. И поэтому Расмус отводил глаза и старался выглядеть совсем маленьким и незаметным. «Но я ведь получил письмо Оскара», — ответил Ленсман. «А без этого письма нам бы не удалось упрятать Лифа и Леандера под замок». «Письмо?» — удивился Оскар. «Да неужто Ленсман получил письмо?» «Ну да», — ответил Ленсман. «Я получил его вчера поздно вечером. Дома меня не было. Я пировал в гостинице. И как раз, когда мы пили кофе с пуншем, мне сообщили, что кто-то хочет меня видеть и ожидает возле гостиницы. Я попросил передать, что занят и не могу выйти. Но тут к нам и ворвалась маленькая ядовитая старушка Фея Карл Исаак». «Фея Карл Исаак», — протянул Оскар. «Ну да, так я и знал, что крошка Сара не пойдет к вам». «Нет, ее зовут Фея Карл Исаак. Это маленькая ядовитая особа, которая, я бы сказал, знает, чего хочет. Она вошла и прямо за праздничным столом вручила мне письмо. Ты вот тут сидишь, сложа руки, а такое большое жалование получаешь», — упрекнула она. После она объяснила, что нашла письмо на полу в сенях своего дома. «Ох уж это мне крошка Сара», — буркнул Оскар. «Она разобрала твои каракули и смекнула, что речь идет о чем-то важном. А теперь уж, Ленсман, дело за тобой. Изволь-ка пошевеливайся», — заявила она. «Фея нужно наградить медалью», — посоветовал Оскар. «Да, но Оскара тоже надо наградить медалью», — сказал Ленсман. «Я, конечно, был неправ и дурака свалял, когда поверил всему, что служанка фру Хедберг наговорила про бродягу с пистолетом. Но как только я прочел письмо, я сразу понял, что Оскар не виноват, и я не стану глупее, если признаю свои ошибки». Оскар довольный кивнул головой. «Ну вот, теперь-то я прозрела», — сказала баба, обрезав себе оба века. «Хорошо, что наконец все проясняется». Он выпустил большую струю дыма, и Расмус втянул носом запах. Сигары пахли солидным мужским обществом и чем-то ароматным и вкусным. Расмус не мог не смотреть на Ленсмана, так же, как он не мог не думать о приюте, хотя рассказ Ленсмана был занимательным и интересным. Ленсман поблагодарил Оскара за то, что тот предостерег его в отношении Анны Стинны. «Я бросился к дому фру Хедберг, как только прочел письмо, и подоспел вовремя, ведь как раз вчера вечером она снова пришла в сознание. Анну Стину арестовали еще вчера, и не потому, что я считаю эту глупую служанку главной виновницей, а чтобы полностью обеспечить успех дела». «А как, думает Ленсман, поправится фру Хедберг?» — взволнованно спросил Оскар. «Надеюсь, что да», — ответил Ленсман. «Я только что заносил ей ожерелье, и надо было видеть, как она обрадовалась». «Значит, в следующий раз она даст мне 50 евро», — пошутил Оскар. «Так Анна Стина, это служанка, в тюрьме уже?» «Ну, конечно», — ответил Ленсман. «Ведь когда мы нацелились засадить ее за решетку, мы и обнаружили, что Оскар собрался дать тягу. Мы следовали за вами неотступно все время, Берквист, Андерсон и я». «Этот Берквист — баран», — спокойно заметил Оскар. «Может быть», — сказал Ленсман, «но он один из лучших стрелков из пистолета во всей стране, в чем Оскар, вероятно, сам мог убедиться прошлой ночью». «Точно, никогда ни один баран не был так кстати». Оскар поднялся со стула. «Ну, теперь я стал быть свободен и могу отправляться, куда глаза глядят». «Конечно». «Ну, а как нам быть с этим маленьким удальцом из Вестерхаги?» Ленсман посмотрел на Расмуса. Расмус не стал ожидать, что он скажет дальше. Несколько секунд потребовалось ему, чтобы очутиться за дверью, и он понесся так, словно спасался от смерти. Но он слышал, как Оскар кричал ему вслед: «Расмус, обожди меня!» Он обернулся. К нему во весь опор мчался Оскар, так что мешок подпрыгивал за его спиной. «Оскар, не позволяй ему забрать меня!» — лепетал Расмус прерывающимся голосом, когда Оскар, наконец, догнал его. «Я хочу быть с тобой!» «О-хо-хонюшки, хо-хо!» — сокрушался Оскар. «Зато меня скоро посадят в тюрьму за кражу детей. Таким пацанам, как ты, нечего бродяжить по дорогам». «Ну, хотя бы ненадолго, пока я не найду, у кого поселиться», — умолял Расмус. «Скоро я разыщу кого-нибудь, кто согласится взять меня к себе». Но в глубине души он мало верил в это чудо. И у него было такое чувство, словно он пытался обмануть Оскара. На самом деле он не верил, что может отыскать кого-нибудь, кто захочет взять его к себе. Но на этот раз он ошибался. Весь долгий день они все шли и шли, и Расмус начал уставать. «Как ты думаешь, Оскар, где мы сегодня переночуем?» Оскар безмятежно шлепал босыми ногами по мягкой пыли проселочной дороги. Ему-то любое расстояние было нипочем. «Закуток, где можно переспать, мы всегда отыщем», — обнадежил Оскар. «Где я только не ночевал с тех пор, как вырвался из приюта», — сказал Расмус. «Две ночи на сеновалах, одну ночь на полу в том заброшенном доме и одну у крошки Сары, а последнюю у Ленсмана. Где-то сегодня мы проведем ночь. Ведь правда страшно интересно, когда ничего не знаешь об этом заранее». «О-хо-хонюшки, хо-хо», — вздохнул Оскар. Некоторое время они шли молча. Дорога узкая и ухабистая велась змейкою, и ее часто перегораживали ворота. «За сегодняшний день я отворил 16 ворот», — сказал Расмус, — «сосчитал их, и вот там еще одни, хотя они уже открыты». «Да, на этой дороге всегда было много ворот». «Откуда ты знаешь, ты бывал здесь раньше?» «Ну как же, много раз», — ответил Оскар. Они прошли через отворенную околицу. На столбе у ворот была приколочена дощечка с надписью. Расмус остановился и прочел: «Закрой ворота, я это делаю всегда, а ты, скотина, никогда». «Видно, что последним прошел здесь скотина», — сказал Оскар. «Давай-ка посидим немножко. Погляди, какая красота вокруг». Сразу за околицей раскинулась нарядная лужайка. Ее мягкая сочная трава пестрела яркими цветами. Расмус старательно затворил за собой ворота. Уж он-то не будет вести себя, как скотина. Оскар растянулся в траве среди колокольчиков и ромашек. И Расмус плюхнулся рядом с ним. Какое блаженство вытянуть натруженные усталые ноги! «Будь я коровой, остался бы на этой лужайке и ни за что не согласился бы уйти отсюда», — сказал Оскар. Он задумчиво почесал себе голову. Интересно, почему тебе не сидится на одном месте? А ты все идешь вперед. Но куда ни придешь, везде почти одно и то же. Трава, цветы, деревья, небо, лес, солнце, луна и дома, которые люди понастроили для себя. Просто удивительно, что ты не можешь долго засиживаться на одном месте. Ну да, так приятно все идти и идти вперед, по крайней мере, летом. А зимой вот приятнее жить в доме, — ответил Расмус. «Зимой ногти на ногах трескаются», — сказал Оскар. «Тогда лучше жить в доме». Вдалеке послышался топот копыт и скрип колес, и Расмус бросился со всех ног, чтобы вовремя открыть ворота. Кто знает, может быть, ему дадут монетку. Скоро он увидел подъезжающий экипаж. Это была дорожная коляска с передним и задним сиденьем. Впереди в одиночестве восседал возница. «Вот едет Нильсон из Тенсетера», — провозгласил Оскар. «Рачительный хозяин». Расмус распахнул ворота настежь и глубоко поклонился, когда хозяин хутора Стенсетра проезжал мимо. «Какой вежливый парнишка», — заметил хозяин Стенсетра, попридерживая лошадь. И тут он увидел Оскара, сидящего на траве у дороги. «А вот и Оскар к нам пожаловал. Снова в наших краях и в самую пору». Оскар кивнул головой. «Да, как видишь, я опять тут. Нельзя ли нам с тобой малость проехаться?» «Само собой», — ответил хозяин Стенсетра. Оскар и Расмус стремглав забрались на заднее сиденье, и коляска покатила дальше. «Тебе верно, надо дать монетку за услугу», — сказал хозяин Стенсетра и сунул Расмусу 5 евро. Расмус порозовел от удовольствия. Он только диву давался, как это ему всю последнюю неделю 5-евровые монетки прямо в руки сыплются, начиная с того дня, когда он нашел первую из них у ледника. Он украдкой покосился на хозяина хутора Стенсетра. У него было доброе загорелое лицо, синие-пресиние глаза, и выглядел он совсем не старым. «И где это Оскар откопал такого молодца?» — спросил хозяин хутора Стенсетра и большим пальцем через плечо указал на Расмуса. «На дороге выловил», — ответил Оскар, — «а пока он бродяжит вместе со мной». «Разве у него нет отца с матерью и некому позаботиться о нем?» «Чего нет, того нет. Бедный малец». Расмус сидел молча, делая вид, что старательно разглядывает закат солнца. Он испытывал смущение. Ему было странно, что о нем говорили в его присутствии. «Если Нильсону хочется знать правду, то я могу сказать, что пацан сбежал из детского приюта. И теперь он странствует, чтобы отыскать кого-нибудь, кто согласится взять его к себе». Хозяин хутора Стенсетра, понимающе кивнул головой. «Ах, вот оно как! Я сразу подумал, что это верно тот парнишка из Вестерхаги, о котором вчера сообщалось в газете». Он повернул голову и окинул лицо Расмуса дружелюбным взглядом. «Почему ты сбежал из приюта?» — спросил он. Расмус не ответил, продолжая изучать закат солнца. Но когда хозяин Стенсетра повторил вопрос, он тихо сказал: «Не хочу там жить». Наверное, хозяин хутора Стенсетра счел этот ответ достаточным объяснением, поскольку он не стал больше расспрашивать. Дорога петляла, извивалась, взбегала на пригорки и спускалась с них. На ней встречалось еще немало ворот, которые Расмус охотно отворял. Наконец они подъехали к подножию горушки. Подъем на нее был такой крутой, что Оскар и Расмус постеснялись дольше оставаться в коляске. Они выпрыгнули из нее и пошли рядом с экипажем. «Теперь мы скоро будем в Стенсетра», — сказал Оскар. Они въехали на пригорок и увидели хутор. Красный дом возвышался на самой вершине холма. Освещенный лучами заходящего солнца, он казался необычайно гостеприимным и обжитым. «Мы не можем попроситься здесь переночевать», — зашептал Расмус Оскару на ухо. Но когда они подъехали к развилке, от которой шла дорога к хутору, сам хозяин Стенсетра предложил им: «Не хотите ли заехать к нам и немного перекусить?» «Ну что скажем, Расмус, хотим мы или нет?» – фыркнул Оскар. «Да, с удовольствием», – поторопился ответить Расмус. Оскар грешным делом сам научил его, что не следует отказываться, когда тебе предлагают еду, потому что бродяга не знает наперед, когда он сможет поесть в следующий раз. «Тут, пожалуй, одной едой дело не обойдется», — сказал Оскар и взглянул на хозяина хутора Стенсетра. «Наверное, на закуску будет что-нибудь вроде увещевательной проповеди». Но ответа на свой вопрос он так и не дождался. Немного позднее они сидели за большим столом на кухне в усадьбе Стенсетра и вместе с хозяином ели колбасу домашнего приготовления и шпик, а жена его налила Расмусу молока и подала бутерброд, густо намазанный маслом. Потом она усмехнулась и сказала: «Ты самый маленький бродяга из всех, что сиживали у меня на кухне, а здесь их побывало немало». Расмусу понравилась хозяйка дома, светлые пушистые волосы и доброе, серьезное лицо, красивое. Расмус ел и слушал рассказ Оскара о Лифе и Леандере и об ожерелье Фру Хедберг. «Об этом наверняка напишут в газете со дня на день», — горделиво заявил Оскар. «Тогда вы прочитаете обо мне и Расмусе, короле всех вояк». Фру Нильсон сидела и смотрела на Расмуса. Она так долго смотрела на него, что он в конце концов не выдержал и отвернулся от нее. «Бедняжка ты горемычный», — сказала она. «Худо тебе было в Эстерхаге». Расмус уставился в тарелку, не произнеся ни слова. «Ну как там живется ребятишкам в Эстерхаге?» — продолжала Фру Нильсон. «Сколько раз мы думали поехать туда, чтобы взять себе ребенка на воспитание. Навсегда что-нибудь нам мешало. Этой зимой совсем уже было собрались поехать, да рука у меня вдруг сильно разболелась». «Все как-то было трудно решиться», — сказал ее муж. Расмус поднял глаза от тарелки и посмотрел на Фру Нильсон. «Вы, наверное, хотели взять девочку?» — осторожно спросил он. Фру Нильсон улыбнулась. «Нет, мы думали о мальчике. Ведь у нас хозяйства и своих детей нет. Некому будет позаботиться о хуторе, когда мы состаримся». «Да, мы думали взять мальчика», — подтвердил хозяин Стенсетра. «С вьющимися волосами?» — спросил Расмус. Фру Нильсон удивленно посмотрела на него и рассмеялась. «Как это ты угадал? Я прямо-таки видела его перед своими глазами, такого кучерявенького». Расмус утвердительно кивнул головой. «Ого!» — ответил он, усердно пережевывая кожурку шпика. «Хотя о чем говорить? Нас вполне бы устроили волосы и другого сорта», — сказал хозяин Стенсетра и шутливо дернул Расмуса за вихор. «Да, такие лохмы не совсем под стать царю Соломону», — заметил Оскар. «А все-таки на вашем месте я взял бы Расмуса и с прямыми волосами, если он сам, конечно, захотел бы». Фру Нильсон улыбнулась Расмусу. «Ты хотел бы?» Внутри у Расмуса что-то дрогнуло. «Неужто это правда? Неужто они хотели бы усыновить его? Значит, нашлись такие люди, которые в самом деле хотели бы усыновить его. Ты хотел бы?» — спросила его красивая хозяйка так, словно речь шла о каком-то пустяке. Теперь ему стоило только захотеть. Они ведь были такие красивые и добрые, сам Нильсон и его супруга. И видно, что богатые. В кухне было так чисто и уютно, жестяные банки кругом на полках и домотканные ковры на полу. Дом большой, много комнат, свой скотный двор, да еще держали двух служанок. Уж точно, они богатые. Богатые, добрые и красивые, и хотели бы его усыновить. «Для начала ты побудешь тут несколько дней. Поглядим, уживемся ли мы вместе», — сказал Нильсон. «Все же такое дело не решить сходу». «Я-то бы очень хотел», — смущаясь, признался Расмус. «Да уж лучшего парня вам и в жизни не сыскать», — сказал Оскар. Фру Нильсон серьезно взглянула на Расмуса. «Да, я думаю, что полюблю его», — сказала она. Потом на веранде она подала им кофе. Хозяева ушли, и Расмус остался наедине с Оскаром. И тут впервые до него вдруг дошло, что ему придется расстаться с Оскаром. Внезапно он ощутил острую боль, словно его пырнули ножом в грудь. «Оскар?» — спросил он. «Ты хочешь, чтобы я остался здесь?»
«А то как же! Конечно, оставайся. Лучшего дома тебе не найти».
Расмус стоял и молчал. Он надеялся отчасти, что Оскар скажет ему совсем другое. Скажет, что он не может обойтись без Расмуса. Скажет, что они не могут жить друг без друга. И все потому, что Расмус как-никак обуза для того, кто бродяжит по дорогам. «Теперь без меня ты сможешь идти гораздо быстрее», — сказал Расмус слегка дрожащим голосом. «Ты сможешь проходить в день много-много миль».
«Ясное дело, смогу», — согласился Оскар. «Только ведь мили повсюду примерно одинаковые, и они не уменьшаются от того, что я пройду длиннее путь».
«Хорошо бы тебе больше не встретились воры, теперь, когда меня нет с тобой».
«Да уж, конечно, не каждый день попадаешь в такую переделку. И теперь я-то изо всех сил постараюсь держаться от них подальше. Ты поверь».
Расмус помолчал немного, потом сказал. «Ты останешься один, когда сегодня отправишься спать на сеновал». Оскар взял его руки в свои. «И опять один. И бродяге Оскару это нелегко. Но зато я буду рад, что ты спишь в маленькой уютной комнате в Стенсетра и нынешней ночью, и все другие ночи твоей новой жизни, и не мыкаешься по дорогам». К горлу Расмуса подкатил комок. «Оскар, а вдруг мы больше не увидимся?»
Оскар не выпускал его рук из своих. «Ясно, встретимся. В один прекрасный вечер, когда ты будешь сидеть на кухне и ужинать вместе с отцом и матерью, кто-то постучит в дверь, и на пороге появится праведная кукушка. Твой Оскар и прокукует, не пустите ли меня переспать одну ночь в сеннике. А ты там сидишь сытый, толстый и веселый, и отвечаешь так. Ну, конечно, Оскар, какие могут быть разговоры?
Разве не забавно?» Но Расмус не находил в этом ничего забавного. На глазах у него заблестели слезы, а Оскар продолжал. «Увидишь сам. Я появляюсь здесь гораздо чаще, чем ты думаешь. Обещаю, мы снова увидимся. Оскар, ты придешь?» «Так же непременно, как аминь в церкви. А теперь лучше подумай, как тебе будет весело со всеми лошадьми, коровами, телятами и поросятами тут на хуторе. Не знаешь, нет ли в доме кошки?» Фру Нильсен, которая зашла к ним, чтобы забрать поднос с пустыми чашками, услышала вопрос Расмуса и сказала: «Знаешь, малыш, у нас нет кошки, я их не очень жалую, но у нашей собаки родились вчера 5 маленьких щенят, и мы с тобой пойдем их завтра смотреть. Ради 5 щенков можно забыть все горести, когда тебе 9 лет». Расмус даже подскочил от радости. «Завтра его ждет столько интересного, это будет по-настоящему веселый день». «У тебя совсем слипаются глаза», — сказала Фру Нильсен. «Я сейчас приду и покажу тебе, где ты будешь спать». И она вышла, захватив поднос. «Лучше всего, если мы сейчас с тобой попрощаемся и обнимемся перед разлукой», — сказал Оскар. «Я буду ночевать в сеннике и рано поутру отправлюсь в дорогу». «Но ведь ты скоро вернешься и навестишь меня?» — испуганно спросил Расмус. Но в душе было смятение, и внутренний голос шептал, что он, может быть, никогда больше не увидит Оскара и что он не переживет этого. Но именно сейчас Расмусу не хотелось об этом думать. Ему безумно хотелось спать. И, кроме того, у хозяина хутора были щенята, которых он увидит завтра. Он взял Оскара за руку. «Спасибо, что ты позволил мне бродяжить с тобой. И спасибо за всю твою доброту».
«И тебе спасибо», — сказал Оскар. «Ты мне всегда нравился, хотя у тебя прямые волосы».
Тут Оскар повернулся и пошел. Расмус остался стоять на веранде, провожая его печальными глазами, полными слез. Оскар шел в сумерках с вещевым мешком за спиной. Он поднялся по мосткам к сеннику. Расмус видел, как он отворил огромную дверь. Потом он исчез, и мальчик больше уже не видел Оскара.